В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Первый этап избирательной кампании по выборам президента России у движения кандидатов завершен. Кандидаты от партий, представленных в Думе, должны быть вот-вот зарегистрированы автоматически. Это Дмитрий Медведев, выдвинутый от «Единой России», которого на заседаниях Центральных Советов в субботу поддержали партии «Справедливая Россия» и «Аграрная партия». Геннадий Зюганов от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР. Кандидату от партии «Союз правых сил» Борису Немцову предстоит собрать 2 миллиона подписей. Это же должен сделать лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, выдвинутой инициативной группы. Такую же процедуру собирается пройти и вожак ДПР Андрей Богданов. Его партия заняла последнее место на думских выборах с 0,25% голосов, но именно в регистрации этого потомственного почетного спойлера, в отличие от Немцова и Касьянова, эксперты не сомневаются. Почти всех кандидатов самовыдвиженцев Центр избирком отфильтровал за нарушение правил проведения собраний. А проведший собрание с соблюдением всех норм и сумевший обойти неожиданный отказ в предоставлении ему зала известный диссидент Владимир Буковский не был допущен к сбору подписей, поскольку, не имея документальных подтверждений, ЦИК ссылается на наличие у него британского гражданства, проживание за границей и, видимо, на всякий случай отказывает Буковскому еще и из-за непредоставления справки о том, что он писатель. Правозащитник планируется обратиться в Верховный суд России и одновременно принять участие в кампании других демократических кандидатов. 24 декабря прошло первое заседание Государственной Думы России 5-го созыва. Главными событиями стали не приезд на открытие сессии как президента Владимира Путина, так и его сменщика Дмитрия Медведева, избрание спикером Бориса Грызлова, увеличение числа комитетов с 27 до 32, причем по 2 предоставлены КПРФ, Справедливой России и ЛДПР. Был небольшой скандал. Обидели Иосифа Кобзона, назначив главой комитета по культуре аппаратчика Григория Ивлеева. Певец Кобзон и режиссер Говорухин ушли из комитета. Меньшинство продиктовали кандидатуры глав комитетов. Так, эсерам не разрешили выдвинуть на пост руководителя комитета по делам женщин бывшую коммунистку Светлану Горячеву. Потребовал заменить ее Еленой Мизулиной, успевшей побывать в СПС, Яблоке и проявить лояльность Кремлю в качестве представителя Думы в Конституционном суде. Утвердив все, что было решено в администрации президента, депутаты разошлись на каникулы. Формирование Государственной Думы, отказ от депутатских мандатов более сотни лидеров списков «Единой России», естественно, повлияли на расстановку сил в регионах. По результатам выборов власти приняли и определенные кадровые решения. В понедельник депутаты Смоленской областной думы утвердили губернатором лидера регионального отделения «Единой России» Сергея Антуфьева. Его поддержали 44 депутата, двое против. 14 декабря прежний губернатор Смоленской области генерал ФСБ Виктор Маслов из-за невысоких результатов «Единой России» на выборах ушел в отставку. О смене власти я побеседовал со смоленским аналитиком и журналистом Дмитрием Раичевым. Как объясняют в Смоленской области уход губернатора Виктора Маслова со своей должности?
Объяснять отставку губернатора Смоленской области Виктора Маслова можно по-разному. Так, например, в центральных СМИ прижилась политическая версия, связанная с итогами выборов 2 декабря. «Единая Россия» действительно набрала в Смоленской области меньше 55% голосов и на федеральных выборах, и на выборах депутатов Смоленской областной думы 4-го созыва, проходивших в тот же день. И все-таки связь между отставкой смоленского губернатора и итогами голосования представляется неочевидной. Разговоры об отставке Виктора Маслова начались в Смоленске примерно полтора года назад. И их возникновение было вызвано двумя основными причинами. Во-первых, к 2006 году по уровню социально-экономического развития Смоленская область опустилась в самый конец списка регионов ЦФО. Многие инвестиционные и социальные проекты, шумно начатые администрацией Виктора Маслова, оказались несостоятельными. В реализации федеральных целевых программ область практически не участвует. Конфликт губернатора с мэром Смоленска Владиславом Халецким создал множество болезненных проблем в областном центре, где сосредоточена треть населения региона. Вторая причина связана с громким, сопровождаемым арестами, коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны высокопоставленные чиновники администрации области. Следствие по делу о злоупотреблениях при управлении государственным имуществом Смоленской области ведется сотрудниками регионального управления ФСБ. Несколько привлекательных объектов недвижимости, находившихся в областной собственности, были переданы в управление государственным учреждением «Техника Смоленск» и впоследствии, якобы за ненадобностью, недорого проданы. Причем по странному стечению обстоятельств в числе покупателей оказались члены семьи Виктора Маслова. Для губернатора, который до избрания на этот пост сам руководил областным управлением ФСБ, возбуждение этого уголовного дела оказалось неожиданным и сильным ударом. И отреагировал он на это событие крайне неудачно. Подконтрольная Виктору Маслову «Смоленская газета» опубликовала материал, наполненный множеством догадок и предположений, с помощью которых предполагалось компрометировать начальника регионального УФСБ Виктора Сумятина. Публичное сведение счетов между чекистами вышло далеко за общепринятые в этой среде рамки и вряд ли было одобрительно воспринято в Москве. Не исключено, что именно эта история и стала главной ошибкой смоленского губернатора. На федеральных выборах Виктор Маслов не был включен в партийный список «Единой России». Вместо этого ему поручили возглавить предвыборный штаб единороссов на выборах депутатов Смоленской областной думы 4-го созыва, что впоследствии позволило возложить на него ответственность за недостаточно успешные результаты партии. После его скоропостижной отставки в Смоленске ждали, что губернатором будет назначен варяг, человек из-за пределов региона. Однако президент остановил свой выбор на Сергея Антуфьеве, с 2003 года представлявшим интересы смоленских избирателей в Государственной думе. Лидере регионального отделения «Единой России», человека, которого окружение Виктора Маслова считало главным недругом губернатора. За плечами Сергея Антуфьева длинная карьерная лестница в Смоленске, включающая в себя посты председателя Смоленской областной думы и первого заместителя губернатора. Его отлично знают в регионе, он обладает нужным для работы на посту губернатора опытом и связями, не замешан в каких-либо темных историях, и часть смоленской элиты восприняла его назначение на пост губернатора без преувеличения с восторгом. Говорить о перспективах Смоленской области можно будет после того, как Сергей Антуфьев сформирует свою команду.
Дмитрий, а кем будет вот первый отставленный губернатор-чекист Виктор Маслов?
На первом заседании вновь избранной Смоленской областной думы Виктор Маслов был выбран представителем Смоленской областной думы в Совете Федерации.
Говорил Дмитрий Раичев. Итак, Виктор Маслов оказался первым губернатором-чекистом, лишившимся своего поста. Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, руководивший регионом с начала 90-х годов и имевший в последнее время неприятности с прокуратурой, отправился на предпенсионную работу в Государственную Думу. О переменах в Ярославской области рассказывает Татьяна Великанова.
В Ярославской области произошла неожиданная рокировка. Губернатор Анатолий Лисицын сменил на его посту заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Василков. Сергей Алексеевич уже работал в руководстве Ярославской области. В 1991-1994 годах он был госсекретарем администрации области, затем заместителем губернатора, председателем местной думы. В свое время у него было желание заменить Анатолия Ивановича в губернаторском кресле, однако в те годы этого не произошло, и Василкову пришлось уехать в далекие края с обещанием вернуться. Его мечта осуществилась. Однако перед его должностью пока еще стоят две буквы ИО. Правда, мало кто сомневается, что это ненадолго. Назначение Василкова поддержали члены Совета Ярославской области в ходе консультаций по кандидатуре нового губернатора. Проводивший консультации полномочный представитель президента Российской Федерации СФО Георгий Полтавченко назвал ярославским депутатам 5 фамилий потенциальных кандидатов в губернаторы. Среди них были депутаты Госдумы 5-го созыва из фракции «Единая Россия» Олег Ковалев, Михаил Бабич и Валерий Гальченко. И префект Северного административного округа Москвы Юрий Хардиков. Кандидатов из Ярославской области предложено не было. Большинство членов Совета Ярославской облдумы поддержало кандидатуру Сергея Вахилкова, так как он был хорошо знаком региональной элите. А Лисицын избран депутатом Госдумы 5-го созыва и намерен ехать в Москву, представлять там, как он говорит, интересы Ярославской области. Лисицын руководил областью в течение 16 лет, возглавив регион в 1991 году. Через всенародные выборы проходил 3 раза – в 1995, 1999 и 2003 годах. В ноябре прошлого года Владимир Путин предложил кандидатуру Лисицына на пост губернатора, и ярославские парламентарии утвердили ее почти единогласно. Анатолий Лисицын был уверен, что теперь его главная задача на посту губернатора – это празднование тысячелетия Ярославля. Перитональный центр, концертный зал, Карабулинская развязка – вот главные проекты Ярославского миллениума. И вот теперь, когда до юбилея осталось всего 2 года, Лисицын покидает пост губернатора. А как прозрачно намекнул Сергей Вахрюков в ходе первого рабочего визита, лишь часть проектов Лисицына будет продолжать развиваться. Что стало причиной внезапного ухода одного из губернаторов-старожилов? Об этом приходится только гадать. Уход Лисицына произошел после подведения итогов выборов. За «Единую Россию» в области поставили галочки на 10% меньше избирателей, чем в целом по стране. А во втором по величине в области городе Витебске и вовсе правильно проголосовавшись, оказалось на 20% меньше, чем в России.
Из Ярославля сообщала Татьяна Великанова. У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Замечу, что новый ярославский губернатор Сергей Вахруков считается креатурой главы администрации президента Сергея Собянина, с которым он вместе работал в полпредстве по Уралу. В понедельник появились сообщения о том, что отставка с перемещением в Совет Федерации ждет и главу Удмуртии Александра Волкова. Чистки от тех, кто не обеспечил 60% голосов за «Единую Россию», плавно спускаются с областного уровня на районный. Вот что устроил в Краснодарском крае губернатор Александр Ткачев. Из Краснодара сообщает Иван Петров.
Глава Краснодарского края Александр Ткачев 10 декабря накануне съезда «Единой России» отправил в отставку 14 глав муниципальных образований и их заместителей. Работа еще 17 чиновников местных органов власти признана неудовлетворительной. Причиной чистки рядов стали низкие результаты «Единой России» на выборах Госдумы. На совещании с главой муниципальных образований губернатор Краснодарского края Александр Ткачев высказал претензии в адрес руководителей местных органов власти. Одним из провальных глава края назвал Гулькевичский район. По данным соцопроса, в Гулькевичском районе антирейтинг местного главы приблизился к 50%, заявил губернатор. И тут же предложил главе района Леониду Гутрицу написать заявление об увольнении. В тот же день глава Краснодарского края подписал распоряжение о несоответствии занимаемым должностям глав Староминского района и города Крымск Владимира Середенко и Александра Храмова. Мэру Краснодара Владимиру Евланову рекомендовано освободить от занимаемой должности заместителя Виктора Кудинова и объявить выговоры главам всех 4 административных округов города. Главе города-курорта Сочи Виктору Колодяжному рекомендовано уволить заместителя мэра Ирину Бадаян, а также глав Центрального и Лазаревского районов Геннадия Глазырина и Игоря Токарева. Главы еще 2 районов Сочи получили выговоры. Всего в отставку отправлены 14 глав муниципальных образований и их заместителей. Работа еще 17 чиновников признана неудовлетворительной. В годы правления на Кубани губернатора Николая Кондратенко глав местного самоуправления практически не снимали. Сам экс-губернатор Кондратенко объяснял это отсутствием нужных рычагов. Сейчас при Ткачеве любой руководитель района или тем более населенного пункта освобождается от своей должности незамедлительно после принятия решения губернатором. Главным критерием оценки деятельности чиновника стал результат «Единой России» на выборах. В качестве одной из причин неплановой ротации руководящих кадров официально были названы недоработки в ходе последней выборной кампании. По неофициальной информации, чиновникам поставили в вину результаты, полученные «Единой России» на думских выборах, ниже среднего показателя по стране. А результат КПРФ, напротив, оказался более высоким – 14,5%. О том, что кадровые решения связаны с итогами думских выборов, говорит тот факт, что наказание понесли чиновники 2 крупных городов – Краснодара и Сочи, где была зафиксирована низкая явка избирателей. «Нам всем должно быть стыдно перед президентом за такие результаты выборов», – прокомментировал ситуацию глава Сочи Виктор Колодяжный, подтвердив уход с постов проштрафившихся чиновников. Все уволенные чиновники отказались говорить на тему кадровых решений главы края. Почему же Кубань, где выстроена, по мнению специалистов, самая жесткая вертикаль власти, оказалась таким крепким орешком и показала наихудший результат для «Единой России» во всем Южном федеральном округе? Политолог Михаил Сава считает:
в принципе, процент достаточно высокий. На выборах в Госдуму «Единая Россия» получила по краю порядка 62%. На выборах в законодательное собрание края, кстати, которые происходили одновременно, «Единая Россия» получила чуть больше 67%. В чем причина недобора по сравнению со многими другими регионами? Краснодарский край – это территория с достаточно жестким режимом власти. Другими словами, у нас в крае один центр политической власти – это администрация. Только в администрации принимаются решения, все остальные структуры, включая законодательное собрание, эти решения лишь выполняют. То же самое можно говорить о взаимоотношениях власти и средств массовой информации. Такая вот жесткость политического режима определила очень интересный эффект голосования. Очень многие люди из тех, которые раньше не думали даже голосовать за оппозицию и, в общем, по сути, являются сторонниками политического курса, который проводится, голосуют за оппозицию просто потому, что они считают, и они правы, должна быть оппозиция, как элемент политической системы края и страны в целом. Если оппозиции нет, власть начинает загнивать. Поэтому коммунисты тут получили несколько больше. Дело в том, что в этот раз проголосовали, например, за коммунистов люди, которые по своим убеждениям являются правыми либералами. Люди, голоса которых могли бы отойти к Единой России, если бы не такой жесткий политический режим в крае. Вторая причина – это возрастной состав избирателей Кубани. Здесь у нас несколько выше доля пенсионеров, но вот этот эффект, который очень активно проявлялся на многих прошлых выборах, на этих выборах уже не столь очевиден. Просто потому, что идет естественное убывание этой группы населения. Те люди, которые не могли себе представить другого голосования, кроме как за коммунистов, они просто физически уходят. И, наконец, в крае избирательная кампания «Единой России» была слишком агрессивной, что называется, перегнули палку. Когда стилистика избирательной кампании «Единой России» склонилась к поиску врагов и зазвучали лозунги «Кто не с нами, тот против нас», это вызвало естественную реакцию вполне нормальных людей, которые понимают, что никакие итоги выборов не стоят вот этой риторики. Никакие итоги выборов не стоят того, чтобы делать часть общества врагами.
Говорил Михаил Сава.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Иван Петров. После выборов в Государственную Думу ожидалось, что мэр Пскова уйдет на работу в парламент. Но Михаил Хоронин неожиданно отказался от депутатского мандата. Из Пскова сообщает Анна Липина.
Депутат Псковского областного законодательного собрания, главный врач областной больницы Виктор Антонов, стал последним, 450-м, кто до начала декабрьской сессии получил полномочия депутата Государственной Думы России 5-го созыва. Дело в том, что губернатор региона Михаил Кузнецов, возглавлявший региональный список «Единой России», отказался от места. Второй мандат получил генерал, депутат Думы Алексей Сигуткин. А вот мэр Пскова Михаил Хоронин, который был третьим номером в региональном партийном списке, отказался от места в Думе чуть ли не в последний возможный день и остался во главе областной столицы.
Я благодарен партии «Единая Россия» за предложение стать мне депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Все взвесив, я принял решение отказаться и остаться работать мэром города Пскова. Главной причиной является то, что 14 марта 2004 года во второй раз избиратели города Пскова, псковичи, проголосовали на прямых выборах за мэра города Пскова Хоронина Михаила Яковлевича и доверили ему не только полномочия и права, но ответственность за развитие города до марта 2009 года. Для меня лично, как человека, который родился в городе Пскове, живет и работает, доверие людей – фактор самый большой. По-человечески я по-другому поступить не мог, иначе мне было бы стыдно перед псковичами. Это самая главная причина. Есть и другие причины. Впереди выборы президента Российской Федерации. В стране, в городе Пскове, в Псковской области нужна стабильность. Нужно сохранить преемственность власти. И я, как член партии «Единая Россия», говорю о том, что очень важно сохранить жизнедеятельность города Пскова. Очень важно сохранить стабильность и преемственность власти в стране, в городе Пскове. Тем более сегодня зима, что налагает особую ответственность на руководителей всех рангов по обеспечению жизнедеятельности. Есть третья причина. О ней никто никогда не говорит, а я об этом скажу. Я учел позицию и рекомендации полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, который настойчиво рекомендовал мне остаться работать мэром города Пскова.
Для многих аналитиков решение мэра Пскова Михаила Хоронина оказалось неожиданным, говорит политолог Максим Андреев.
О том, что Михаил Хоронин может снять все полномочия псковского мэра, перейти на какую-либо другую должность, говорили уже достаточно давно. В пользу этого свидетельствовало то, что после снятия с выборов губернатора в 2004 году Михаил Хоронин определенно продолжал питать некие амбиции для того, чтобы занять главный пост в области. И, кроме того, разгорелась настоящая война между Михаилом Хорниным и нынешним губернатором Псковской области Михаилом Кузнецовым. Это выражалось и в информационной войне, которая шла на страницах псковских газет, на веб-страницах, и, скажем так, в межбюджетных отношениях, где Михаил Хорнин постоянно жаловался на притеснение со стороны областных властей. Властные власти, со своей стороны, использовали некие рычаги для борьбы с мэром. В итоге победой Михаила Хорнина стало уже то, что он попал в список «Единой России» на потенциально проходное место. В марте 2009 года заканчивается срок его полномочий, а вновь избраться на пост мэра он уже не сможет. Полностью вступит в силу положение нового устава города, согласно которому городом управляют глава, который является представителем городской думы и избирается из числа депутатов, и руководитель администрации. Руководитель администрации не избирается, его назначают, он работает по контракту, причем на выбор человек, который занимает это место, влияет непосредственно губернатор области, который выдвигает своих представителей в комиссию, которая, собственно говоря, будет выбирать претендента. Очевидно, что для Михаила Хорнина с его амбициями стать таким вот завхозом, назначаемым и снимаемым, это абсолютно не вариант. Став депутатом Государственной Думы, он получает новую нишу в этой вот псковской политике и какие-то новые возможности для влияния на нее. Учитывая, что этому предшествовало его поражение в борьбе за новый устав, ну, по крайней мере, он смог эвакуироваться с этого вот ставшего ненадежным места мэра на иные, более для него выгодные позиции.
Мэр Пскова Михаил Хорнин с 2000 года уже не раз отказывался от ряда заманчивых предложений. От поста в правительстве России и от должности члена Совета Федерации, представляющего Псковское областное собрание, о чем речь шла весной 2007 года. Политолог Александр Машкарин уверен, что Михаил Хорнин не теряет надежды занять пост губернатора Псковской области.
Многим очевидно, что за 8 лет Михаил Хорнин проявил себя как довольно амбициозный политик. А любимая его, скажем так, амбиция – это сесть в кресло губернатора Псковской области. Он с ней никогда не расставался с этим намерением, хотя тщательно его скрывал. Это намерение не исчезло у него после отмены выборов, прямых выборов губернатора, после того, как его сняли в 2004 году с предвыборной дистанции. Он неоднократно за последние 4 года намекал о том, что ему даны некие обещания некими людьми о том, что рано или поздно он это кресло займет. Пока такого не случилось, но я думаю, что и в этот раз в ходе вот этих двухнедельных консультаций не исключено, что он в очередной раз хотел услышать от своих, скажем так, высоких собеседников подтверждение того, что он когда-нибудь сядет в кресло губернатора Псковской области.
В качестве высоких собеседников политолог Александр Машкарин называет не федеральных политиков, с которыми проводил консультации в Москве псковский мэр, а представителей бизнеса и наличие неких обязательств Михаила Хорнина перед ними.
Речь идет не столько о политических партнерах, сколько о так называемых серых, кулуарных, деловых партнерах, финансовых, всех тех людях, компаниях, которые его поддерживали на протяжении этих 8 лет. Назову только одну компанию, это группа компаний «Технология металлов», ее довольно часто вспоминают многие аналитики. Она в последнее время довольно сильно активизировалась на политическом пространстве Псковской области. Одним из заместителей Хорнина является бывший работник этой группы компаний, это вице-мэр Михаил Семенов. И многие говорят о том, что Михаил Хорнин действительно имеет довольно высокую степень зависимости в принятии своих решений от этой группы компаний. Конечно, ни компания, ни сам Хорнин этого подтверждать не будут, но это вполне понятно.
Почти 2 недели мэр Пскова умудрился держать в напряжении весь политический бомонд области. Многие нервничали потому, что уход Хорнина с должности мэра повлек бы за собой целую сеть новых политических событий. К примеру, проведение досрочного конкурса с избранием сити-менеджера Пскова. Уже назывались конкретные имена претенденты на должность. А теперь, избежав почетной отставки, связанной с переходом в Госдуму, Михаил Хорнин сохранил шансы продолжить политическую борьбу в регионе и, как прогнозируют некоторые аналитики, возможно, стать новым губернатором области.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариот» в Москве один отпущен. В правоохранительных органах сообщают, что остальные манифестанты пробудут в отделении милиции как минимум до утра вторника. Они обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии, будет освобожден в ближайшие дни. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по завершении визита в Триполи. Дочь писателя Виктора Шендеровича Валентина Чубарова и задержанные вместе с ней 3 активиста оппозиции отпущены под подписку о невыезде. Заседание суда по их делу перенесено на 29 декабря. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более 88% голосов. Каримов находится у власти уже 18 лет. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Нино Бурджанадзе, исполняющая обязанности президента Грузии, заявила о существовании реальной угрозы конституционному строю. Выступая с телеобращением к народу, Бурджанадзе пообещала не допустить срыва предстоящих президентских выборов. На севере Африки в Мавритании убиты 4 французских туристов, еще 5 человек ранены. По сообщению местных властей, на группу туристов напали вооруженные грабители. В египетском городе Александрии рухнул 12-этажный жилой дом. Обнаружены тела 5 погибших. В Таиланде партия народа власти, одержавшая победу на парламентских выборах, намерена сформировать правящую коалицию. В Киргизии появился пик Санта-Клауса.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вынесенный 24 декабря обвинительный приговор мэра Владивостока Владимиру Николаеву по кличке Винни-Пух открывает дорогу к проведению выборов главы столицы Приморского края. О политической ситуации во Владивостоке сообщает Марина Лобода.
Выборы в Думу Владивостока состоялись 2 декабря. Событие это для столицы Приморья особо значимо ввиду проведения через 4 года во Владивостоке форума АТЭС и обещанных в связи с этим мероприятием многомиллиардных вливаний. Результаты голосования неоднозначны. Голосуя за депутатов Государственной Думы, жители Владивостока отдали Единой России 45% голосов, а при голосовании за ту же партию в городскую Думу те же избиратели отдали ей лишь 36%. Наблюдатели полагают, что разница в 10% – это и есть тот самый административный ресурс, который на городских выборах в лучшем случае не работал, поскольку мэрия не заинтересована была, чтобы в парламент города пришла команда единороссов, сформированная губернатором Дарькиным. Скромные 36% Единой России на выборах в Думу Владивостока наблюдатели объясняют и протестным голосованием горожан. В самый последний момент по надуманным основаниям через суд была аннулирована регистрация фаворита гонки предвыборного блока экс-мэра Виктора Черепкова. С выборов также сняли и редактора газеты «Народные вечи» Марию Соловьенко, известную своей непримиримой борьбой с коррупцией. Горожане на такой судейский вердикт ответили протестным голосованием. Против «Единой России» за КПРФ она набрала 16% голосов, за «Справедливую Россию» 14% и за ЛДПР 12%. Тем не менее, большинство в городской думе за «Единой России». К скромной партийной команде добавились одномандатники, прошедшие по округам, не афишируя свою принадлежность к партии власти. А с учетом примкнувших жириновцев и бизнесменов-одномандатников, у «Единой России» в думе Владивостока квалифицированное большинство. Все руководящие посты и портфели достались единороссам. Председателем думы стал помощник губернатора генерал Виктор Розов, заместителем бывший вице-губернатор Приморья Юрий Попов. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу по факту перечисления 20 миллионов рублей из приморской казны к частному ликероводочному заводику, что не помешало единороссу занять высокий пост. Наблюдатели полагают, что выборы Думы Владивостока – это победа губернатора Сергея Дарькина, который давно пытался взять под контроль столицу края. Следующий шаг – это выборы мэра Владивостока. Их дата зависит от исхода суда над нынешним градоначальником. Напомним, мэр города Владимир Николаев был отстранен от должности и взят под стражу весной этого года. По версии следствия, мэр оплачивал из городской казны личную охрану и милицейское сопровождение своего авто. Кроме того, в нарушении закона он якобы отдал в аренду лесные участки земли. Общий ущерб, нанесенный казне города, оценивается в 13 миллионов рублей. Однако многие полагают, что миллионы здесь ни при чем. И на весах ФМИДы не проштрафившийся чиновник, а главное кресло Владивостока, вокруг которого идет судебный торг, говорит депутат городской думы Николай Марковцев.
Николаеву было сделано уже одно предложение признать обвинение, и ему за это применят смягчающие обстоятельства и не дадут тот срок, который требует прокурор, а прокурор требует 5 лет. Ему будет предложено, чтобы он дал команду администрации города назначить человека замом мэра и тут же передать ему полномочия исполняющего обязанности мэра. И вот этого человека поведут они на выборы. Несомненно, суд над Николаевым – это политическое дело. Хотя он и нарушал закон, но другие мэры, губернаторы, регуляторы. Нарушается закон во много раз больше. Но, тем не менее, все спускается на тормоза. А Николаеву вменили то, что делают, ну, все мэры.
О том, что торг с подсудимым идет успешно, говорит и неожиданный оборот дела. А сам мэр начал активно сотрудничать с судом и признал все пункты обвинения. Прокурор потребовал 5 лет лишения свободы без права занимать государственные должности в течение 3 лет. Владимир Николаев в своем заключительном слове попросил наказать его штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Владимир Николаев был доставлен в суд в наручниках, но не в Иранке, как обычно, а в черном джипе с муниципальными номерами. Приговор оглашался в открытом режиме, но прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами юридического института под предлогом прохождения практики. После обеда судья Елена Николаенко огласила решение. За превышение должностных полномочий Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с лишением права в течение 3 лет занимать руководящие должности. 8 месяцев мэр провел в следственном изоляторе. Сегодня Владимир Николаев освобожден из-под стражи в зале суда. Николаев заверил, что несмотря на то, что 3 года не сможет занимать руководящие должности, дело его на благо Владивостока будет продолжено. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, которое считает излишне мягким. Политологи полагают, что оглашение приговора суда даст старт новой избирательной гонке за пост мэра Владивостока. Предполагается, что участвовать в выборах будут кандидаты от губернатора Дарькина, от полпреда президента в Дальневосточном округе Сафонова и от Владимира Николаева, депутат Краевой думы, сестра Виктория. О своем намерении баллотироваться уже заявили экс-мэр Владивостока Виктор Черепков и редактор газеты «Народная Вече» Мария Соловьенко.
Рассказывала Марина Лобода. Как считают аналитики, борьба за немалые ресурсы, выделенные на проведение форума стран Азии во Владивостоке между губернаторской командой и командой полпредства, будет суровой. В Красноярске начинается кампания по выборам городского совета и мэра города. Рассказывает Наталья Бурмистрова.
Негласный старт выборной кампании по выборам мэра Красноярска и депутатов местного горсовета был дан уже 11 декабря. Именно в этот день народные избранники во главе со спикером Владимиром Чащиным на очередной сессии утвердили совмещение региональных выборов с президентскими.
С этого момента практически уже будет избирательная кампания по выборам органов местного самоуправления города Красноярска в 2008 году.
Половина состава горсовета будет избрана по спискам, половина по одномандатным округам. В кампании смогут принять участие не только партии, но и общественные объединения. Именно от этих выборов эксперты ждут массу сюрпризов. Политические наблюдатели убеждены, что красноярский губернатор Александр Хлопонин постарается усилить влияние, включив в предвыборный список «Единой России» своих людей. По неофициальным данным, администрация края принимает самое активное участие в утверждении кандидатур, которые войдут в список. Решающей для кандидатов может стать и поддержка действующего мэра Петра Пимашкова, рейтинг которого остается стабильно высоким. Депутат горсовета Елена Пензина называет предстоящую кампанию одной из самых непростых.
Эти выборы в городской совет, они однозначно будут очень тяжелыми, потому что это последняя кампания, и в ближайшие 4 года выборы просто здесь не предстоят нигде, ни в каком виде. Безусловно, на выборы пойдут все партии, которые прошли в Государственную Думу. На сегодняшний день имидж и влияние мэра, оно просто беспрекословно. И, безусловно, те люди, которые будут идти с его поддержкой, у них шансы очень высокие. Но не надо забывать, горсовет пойдут те люди, которые не прошли, например, законодательное собрание и даже в Госдуму.
Аналитики полагают, что кроме «Единой России», основную борьбу поведут представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Единороссы обещают обнародовать имена своих кандидатов в ближайшее время. Скорее всего, номером один станет спикер горсовета Владимир Чащин. Интересным обещает стать список «Справедливой России». В кулуарах поговаривают, что это будет женский блок с тележурналистами Мариной Добровольской и Ксенией Черепановой. Правда, сама Добровольская, по ее словам, об этом пока ничего не знает. Ожидается и участие еще одного женского блока – женщин родного Красноярья, оппозиционера Надежды Сафоновой. Что касается ЛДПР, то, по сведениям из партийных источников, сподвижники Жириновского будут иметь своего кандидата в мэра и список в горсовет. Еще одним заметным игроком может стать депутат Краевого законодательного собрания бизнесмен Анатолий Быков. На последних выборах в горсовет победу по партийным спискам одержали именно его сторонники, но пока политик хранит молчание. А вот выборы мэра Красноярска уже назвали безальтернативными. Единорос Петр Пимашков снова пойдет на выборы. Его решение остаться вполне логично, считает политолог Андрей Копытов.
подозреваю, что даже если какие-то кандидаты появятся, предъявить такой багаж своих подвигов, достижений ни один из кандидатов не может. Весь диалог во время выборов переместится в область политических каких-то дискуссий. Горожане, когда принимают решение, все-таки исходят из хозяйственной повестки. Политический аспект или там принадлежность к партии, какие-то по отдельным вопросам позиции, они все-таки вторичны. И вот с этой точки зрения, без относительно личных заслуг Машкова, мы говорим о том, что пока не очень понятно, есть ли какие-нибудь кандидаты, которые смогут, ну, хоть как-то даже близко подобраться к тому, чтобы претендовать на такую должность.
Сам Пимашков, который руководит Красноярском уже 3 срока подряд, официальных заявлений о своем участии в выборах еще не делал, но обещал красноярцам остаться на своем посту, если они проголосуют за Единую Россию, в списке которой он шел в парламент в первой тройке по краю.
Пока красноярцы мне доверяют, я буду работать.
Красноярский край ожидания мэра оправдал. Единая Россия набрала 60%. От депутатского мандата Петр Пимашков вежливо отказался. В любом случае, кампанию действующему мэру составят другие кандидаты. По неофициальным данным, в выборах может принять участие глава одного из районов края. В кандидаты на пост мэра прочиты коммуниста Петра Медведева. Но в КПРФ эту информацию опровергли. По словам коммуниста, депутата законодательного собрания Валерия Сергиенко, и КПРФ намерена поддержать Петра Пимашкова.
Твердо знаем, что Красноярску на этом этапе нужен Пимашков. Альтернатива с нашей, во всяком случае, стороны ему не нужна.
Представители политических партий и объединений обещали рассказать о своих кандидатах до конца уходящего года.
Из Красноярска сообщала Наталья Бурмистрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В последние дни Россию охватила буквально эпидемия роспусков законодательных собраний. Жертвой амурского губернатора Николая Колесова стал областной совет. В его составе немало оппонентов партии власти. Новый глава региона, в недавнем прошлом директор завода в Татарстане, который привез из Казани на должности большую группу друзей с депутатами, не ужился. Но его администрация сумела заставить большинство облсовета сложить полномочия. Вот как охарактеризовал случившееся бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов.
Самороспуска как такового фактически не было. Де юре, да, и то незаконно. А фактически не было самороспуска. Почему? Потому что большинство депутатов, присутствующих на сессии, написали заявление о сложении своих депутатских полномочий. Причем написали в областной совет, а заявление отдавали губернатору. И губернатор с каждым депутатом персонально беседовал. Ему не нравилась позиция областного совета по многим принципиальным вопросам. И он поэтому инициировал. Эти депутаты согласились. Кто-то получил должность или получит, по крайней мере, ему было обещано получить должность. Кому-то финансовое предприятие его поддержали, кому-то пригрозили, что если ты не согласишься с этим делом, то своим предприятием будет покончено. Пахнет 37-м годом. Хотел бы, не хотел, под давлением написал заявление о том, что он слагает.
Выборы законодателя Амурской области 24 декабря назначили на 2 марта. А губернатор Николай Колесов теперь начинает новую акцию по изгнанию с должности ректора Благовещенского госуниверситета Андрея Плутенко, отказавшегося подчиниться губернаторскому приказу обеспечить голосование студентов за партию власти. Ивановский областной суд по иску 18-летнего гражданина признал недееспособным региональный парламент. Часть депутатов Ивановской думы сложила свои полномочия. Теперь в Ивановской области пройдут досрочные выборы. Часть местной прессы считает, что за этой операцией стоит губернатор Единорос Михаил Мень. Другие уверены, что причина не в губернаторе, а в конфликте внутри Ивановской Единой России. Об этом я беседовал с журналистом Ивановской газеты «Курсив» Владимиром Рахманьковым. Владимир, как вы объясняете роспуск Ивановской областной думы? С чем связана такая вот инициатива большей части депутатов, которые сложили вся полномочия?
Первый пункт – это конфликт внутри Думы, между руководством самой Думы и рядовыми депутатами. Второй конфликт – это между руководством той же самой Думы и исполнительной властью региона.
Какой смысл губернатору Михаилу Меню распускать областную Думу, где у Единой России, собственно, и есть большинство, там, по-моему, 2/3 депутатов состоят в Единой России?
Михаил Мень все время подчеркивает, что никакого отношения он к роспуску не имеет. Ну, на самом деле, я, конечно, думаю, что он имеет какое-то отношение, но не такое уж решающее. Решающее, на самом деле, все-таки сыграли вот то большинство депутатов, которые добровольно сложили в себя полномочия. А если уж говорить, так сказать, о коренных причинах, то, ну, не удавалось исполнительной власти договориться с власть законодательная, и дело тут не в Единой России, а именно вот по руководству исполнительной власти, руководству законодательной власти.
Список депутатов, которые вот отказывались от своих мандатов, он все время менялся. Одни отзывали свои заявления, другие пополняли этот список. И есть такое мнение, вот, например, первого вице-спикера Думы Валерия Васильева, что с депутатами велась серьезная работа со стороны исполнительной власти региона. Это как-то противоречит тем словам, что вы сказали, губернатор напрямую не имел отношения к роспуску.
Может быть, Васильев знает больше. По крайней мере, официально все говорят, что добровольно сложились все полномочия. Я предполагаю, что скорее речь шла об обещании каких-то постов после роспуска и формирования новой областной думы. Мое личное мнение, что здесь сыграли большую роль все-таки не какое-то выкручивание там рук или даже деньги, а чисто амбиции депутатов, которые не допускались к реальной законотворческой деятельности руководством Думы.
А были какие-то конфликты на коммерческой почве между исполнительной властью и законодателями?
У них были разные взгляды, скажем, на областной госзаказ, разные взгляды на формирование бюджета. Говорить о каких-то личных финансовых интересах я не могу, поскольку таких доказательств у меня нет, но я предположу, что такое тоже могло быть.
Как повели себя политические фракции? Коммунисты, например, не складывали полномочия, а другие?
Да, коммунисты провели собрание областного комитета партии и по-коммунистически сказали «нет» единогласно. И полномочия не складывали, перед избирателями чисты. Все остальные партии по-разному. Единая Россия где-то две трети сложилась, треть осталась. ЛДПР пополам. Два депутата сложили, два не сложили. Про «Справедливую Россию» точно говорить не могу, но тоже часть депутатов сложила, часть нет.
А СПС?
СПС, да, кстати, СПС все сложили. Вот здесь амбиции прежде всего политические. СПСовцам никак вообще не давали работать. Им было это глубоко противно, видимо, в течение двух лет. Они, собственно, кстати говоря, СПСовцы, ты одни из инициаторов этого самороспуска.
Почему была выбрана такая странная процедура? Некий 18-летний человек, который даже не мог участвовать в выборах двухлетней давности по возрасту, обратился в суд, и суд удовлетворил его иск о неработоспособности Думы и ее роспуске.
Полагаю, что все делалось в попыхах, и вот тут не досмотрели, чисто юридическая недоработка. Больше ничего по этому поводу не могу сказать, мне тоже смешно на это все было смотреть.
Естественно, теперь должны состояться выборы, если решение суда не будет отменено вышестоящей инстанции. Какие прогнозы?
Будет жесткая борьба, во-первых, внутри Единой России за места, поскольку как бы у нас в Иванове образовалось две Единые России. Это под одним названием, с прям противоположными целями. Я не удивлюсь, если там будет борьба за формирование списка. Коммунисты, конечно, выступят опять одним единым фронтом. Как это отразится на параллельных выборах президента в Иванове, тоже не берусь судить. Но не думаю, что это как-то увеличит проценты Медведева.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с журналистом Ивановской газеты «Курсив» Владимиром Рахманьковым. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». 21 декабря распустился народный хурал «Калмыки». Ситуацию я попросил прокомментировать лидера регионального отделения партии «Яблоко» в Калмыкии Валерия Кордонова. Как вы объясняете то, что в Калмыкии распустился вдруг парламент?
Ситуация весьма простая. Речь идет о внутриклановой борьбе здесь за власть у нас в республике. Во многом то, что 14 из 27 депутатов добровольно сложили полномочия. На этом основании парламент самораспустился у нас в Урал. И будут досрочные выборы. Связаны с тем, что ярко выражено стремление убрать председателя парламента, председателя Урала, Игорь Кичиков. Он, кстати, член Единой России. Однако, именно вот, как я уже говорил, клановая борьба здесь за власть, она привела к тому, что он стал неугоден тем, кто сейчас у нас здесь рулят в республике. И поэтому попытались его снять, но не получилось. Поэтому вот избрали вот этот путь, в достаточной мере простой. Имея большинство, они добровольно себя сложили по полномочия. И, естественно, по закону будут новые выборы, досрочные.
Вот этот конфликт между господином Кичиковым и президентом Кирсаном Илюмжиновым, это конфликт что, не политический, это конфликт экономический какой-то?
Скорее всего, да. Это речь идет именно о власти, естественно, речь идет о том, кто будет контролировать здесь. Он своими корнями уходит еще в более ранний период, когда Кирсан сложил в себя полномочия президента и попросил Путина продлить ему полномочия, то есть уже в ином качестве, как назначенного. И тогда готовилась якобы в Курале такая акция, что он не должен был получить большинство. Однако она провалилась, и с этого времени как раз этот конфликт и пошел уже в течение 2 лет.
Те партии, которые участвовали в парламентских выборах, КПРФ или «Справедливая Россия», они могут воспользоваться этим кризисом, как-то поправить свое положение в вашей республике?
У нас фракция в нашем Курале в парламенте образовалась «Справедливая Россия». Это когда сюда приехал Миронов. Он попросил Кирсана для своей партии жизни создать фракцию. Не жалко, записали туда 3 из «Единой России», перебросили туда, и таким образом образовалась фракция «Партии жизни», а в последующем на этой базе, после образования «Справедливой России», они стали «Справедливой России». Вопрос, конечно, насколько будут они профинансированы, будем так говорить. В частности, допустим, если говорить о партии «Яблоко», то мы здесь, в Калмыкии, фактически не участвовали, потому что у нас не было вообще никакого финансирования. На нашем предвыборном счете было 0,0 рублей. У «Справедливой России», в принципе, финансовые возможности есть, и они могут побороться. Но, скорее всего, все-таки «Единая Россия» снова будет иметь большинство здесь.
А коммунисты?
Коммунисты сумели 3 места получить в прошлом парламенте. Но при этом у них тоже был конфликт, когда их местный глава, фактически, как они назвали его, предал их, потому что он голосовал не так, как партия решила. И они его исключили из своих рядов. Я думаю, коммунисты реально снова могут. Место 3, не больше. Может, даже и меньше получат.
Были уже такие события, когда люди выходили на площадь, требовали отставки Кирсана Илюмжинова. А кто будет представлять на выборах интересы этих людей?
Они уже выступили под знаменем КПРФ на выборах думских. У нас есть такая общественная организация, называется «Родной край». И, скорее всего, может быть, они могут объединиться еще и под вывеской партии ДПР, Демократической партии России, потому что там один депутат в Урале представлен как раз лидером местной этой партии здесь. Это Николай Ачиров. Может быть, такой вариант.
А «Яблоко» будет участвовать в этих выборах?
Если нам на думских выборах не дали возможность, имеется в виду именно в финансовом отношении, то, скорее всего, под вопросом стоит. Мы, конечно, хотим участвовать, хотим, желаем, но как это будет реализовано, я пока не могу вам сказать.
У микрофона Михаил Соколов говорил лидер регионального отделения партии «Яблоко» в Калмыкии Валерий Кордонов. В России появилось новое издание, международная газета «Парламент и парламент», которая посвящена деятельности законодателей как российских, федеральных и региональных, так и парламентам в странах СНГ. Вопрос главному редактору Виталию Камышеву. Собственно, зачем сейчас нужно такое издание?
Издание должно стать такой площадкой для диалога между парламентами стран СНГ и между региональными парламентами внутри России, между региональными парламентами и федеральным парламентом. На самом деле, конечно, если говорить о России, то сейчас парламентская жизнь здесь затихла, но так происходит не везде. В частности, в странах СНГ парламенты играют достаточно большую роль, но информации об этом очень мало.
Создается впечатление, действительно, что политическая жизнь в России постепенно, если не вымирает, то, по крайней мере, приходит к некому единообразию. Единая Россия, ее сателлиты «Справедливая Россия» ЛДПР и в качестве дозволенного критика слева КПРФ. Вам придется писать об одном и том же.
Да, 2 декабря система управляемой демократии в нашей стране, она показала высокую степень совершенства. Однако, если и существуют зоны такой свободной политической конкуренции в нашей стране, то они существуют в регионах. Например, в крупном промышленном городе сибирском Ангарске действующий мэр, который был выдвинут «Единой Россией», проиграл, причем проиграл очень значительно своему оппоненту, который был исключен из «Единой России» накануне выборов. То есть Евгений Конухин получил 27% голосов, а выигравший эти выборы Леонид Михайлов 59%. То есть все-таки механизм управляемой демократии работает, но не на 100%. И как раз в этом отношении очень интересно анализировать процессы в региональных законодательных собраниях и на уровне местного самоуправления.
Началась эпидемия разгонов законодательных собраний, самороспусков. Амурская область, Ивановская область, Калмыкия, об этом мы рассказываем в нашей передаче. Каково ваше впечатление? Это делается сейчас по указанию из Москвы или губернаторы под шумок, под президентские выборы решают свои личные проблемы и сводят счеты со своими критиками?
Во-первых, то, о чем я говорил, прекрасно понимает и власть. То есть вот этот зазор, вот эти точки политической конкуренции, их беспокоят, и они будут стремиться к тому, чтобы их не было. Но есть и другая сторона. С практикой назначения губернаторов стали происходить следующие процессы. Во многих регионах, например, в Амурской области, Бурятии, в Иркутской области, назначены губернаторами люди совершенно посторонние для этих регионов. И, как правило, они приводят с собой близкий себе бизнес. Соответственно, страдает местный бизнес, который пытается все-таки как-то организоваться. То есть, вот это стремление назначенных начальников, губернаторов, представителей президента выдавить из региона местный бизнес, оно может потом выстрелить как пружина. Трудно здесь предсказать, в каких это формах будет, но, возможно, и в формах какой-то политической самоорганизации, хотя, возможно, что эти местные силы, местная оппозиция будет мимикрироваться под разрешенные партии. Например, если говорить о городе Ангарске, был ряд кандидатов в мэры, которые противостояли действующему мэру, но затем они все сняли свои кандидатуры под наиболее сильного из кандидатов. Так вот, все они тоже были членами партии «Единая Россия», то есть борьба шла внутри партии власти. Но, несмотря на то, что эти люди были изгнаны из нее, все-таки, в конце концов, они одержали победу. Таких примеров несколько, даже можно сказать, что довольно-таки много было на этих выборах, но именно на уровне городов, на уровне каких-то региональных законодательных собраний.
Гостем московской студии «Радио Свобода» был политический аналитик Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». С текстом передачи можно ознакомиться на сайте www.svobodanews.org. Следующая передача 31 декабря. Поговорим о связи экономики и политики в 2007 году. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О первом дне работы новой Государственной Думы говорим со спикерами Нижней Палаты предыдущих созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россияне что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».